раннем детстве я воспитывалась вместе с братьями, как мальчишка. Я была одета, как они, голова подстрижена под машинку. Мне это нравилось. Я играла мальчишку с удовольствием, а позже презирала всякие сантименты, например, разговоры девчонок про любовь. В 4-м классе как-то не пришел педагог, и я, сидя на учительском столе, чтобы всем было видно, читаю вслух овода. Все слушают. Директор школы, заглянув в класс, была изумлена тишиной и порядком. Наша школа была чудесная. Бывший особняк чей-то с мраморными лестницами, зеркальными потолками, картинами во все стены. Была комната, отделанная черным деревом с инкрустациями. Это наш класс физики. В самой красивой розово-голубой комнате с зеркальными стенами и картиной на потолке был класс литературы. А в бывшем бальном зале уроки физкультуры, вечера и спектакли. Особняк этот к чему-то сломали. И теперь на этом месте построили какое-то военное учреждение с темными стенами, зарешоченными окнами и военным постом у входа. Педагогический этюд. Мой отец был учителем литературы в средней школе. Пользовался у нас, детей, большой любовью за веселый характер. Часто с нами играл, читал вслух. Читал он очень хорошо. Некрасова, Пушкина. Однажды, когда мне было 10 лет, я после школы пошла к подружке и, заигравшись, осталась у нее ночевать. На утро перед школой я забежала домой, у входа встретив своего брата, который шепнул, что мне сейчас достанется от отца. Я вхожу в комнату, где сидит отец, и встречаю его взгляд. Я стою и жду. Он молчит и смотрит на меня. Я переступаю с ноги на ногу и жду. Он молчит. Лучше бы меня избил, накричал, а он молчит. И я не выдерживаю и начинаю громко плакать. Не было сказано ни одного слова. Я все поняла. Поняла на всю жизнь. Кстати, теперь я частенько выговариваю своим детям в похожей ситуации. Но, конечно, не молчу, а кричу, ругаю. Ведь я не педагог, а просто мать. Мне было 7 лет. Отец заведовал колонией для беспризорных ребят под Москвой в Тарасовке. Мы, дети, были все время с ними, одеты, как они, в длинные ватные халаты какого-то серого цвета без пуговиц. Я наслаждалась полной свободой в свои 7 лет и прибегала домой только к ночи. Меня прозвали Межедворкой. Поздняя осень. Мы бегаем по аллее, а один мальчишка собирает под деревьями листья, сворачивает их туго в трубочки и учит всех курить. Я тоже закурила. Меня чуть не стошнило, но я мужественно продолжала тянуть. Это ощущение пакостности, горечи, грязи осталось до сих пор. Спасибо безвестному мальчишке, что на всю жизнь отучил меня курить. в нашу квартиру на Сретенке приехала какая-то женщина, знакомая отца, и поселилась в его кабинете. Я однажды увидела отца, сидящего на ее кровати, когда она лежала. Меня, девчонку, словно что-то ударило в грудь. Стало чего-то страшно. Потом мы ночью услышали плач мамы. И вот мы, дети, сказали отцу, чтобы эта женщина уехала. Взбешенный отец поднял стул и замахнулся на нас. Яйца курицу учат! И шваркнул стулом о пол, так что отскочила одна сломанная ножка. Но наутро женщина уехала. А много позднее я узнала, что отец в течение нескольких лет был с ней связан. Стул починили, и он до сих пор существует. Воспитание меня, как братьев, в мальчишеском духе вызывало во мне стремление быть во всем похожей на них. Если мальчишка может, значит, и я могу. При школе организовались тракторные курсы, записались все мальчишки. И, конечно, я сдала все экзамены без послаблений на слабый пол. Наша группа получила направление в колхоз Семеновский под Москвой на посевную кампанию. И вот в 4 часа утра я была у трактора, приладила плуг и завела мотор. Пошел, пошел! От радости, от гордости потекли слезы. Я смеюсь, размазывая их грязными масляными руками. Машина дрожит, подпрыгивает. Я еду. Но через некоторое время она останавливается. Я бегаю вокруг нее, трогаюсь за все части, которые знаю и которые не знаю. Машина стоит. А я реву в голос, никого нет. И вдруг, непонятно почему, трактор снова затарахтел и пошел. Я едва успела вскочить. И работал я до самого вечера, до прихода смены. Мы отработали всю посевную. И с законной гордостью я потом говорила, мы пахали. Я не расставалась с гармошкой никогда. И вечером, ложась спать, ставила ее у изголовья на подоконник. И вот как-то под утро просыпаюсь от звона разбитого стекла и от удара по кровати громадного булыжника. Хорошо, что не угодил в голову. Оказывается, незадачливый вор разбил булыжником окно, схватил гармонь и побежал по переулку. Разъяренный отец, как был в белых кальсонах, выскочил из окна и бросился вдогонку. Отнял гармонь. С тех пор она стала еще дороже мне. При выезде из страны я очень боялась, что разрежут меха, расковыряют лады. Это в практике таможни бывало. Но мой сын Андрей сказал, что она уже в Америке и, слава богу, играет. Шел 34-й год. Я училась на первом курсе театрального училища. Опять гармонь мне помогла. Для меня специально пишется эпизод. И я со своей гармошкой начинаю спектакль. Первой выхожу на сцену. Спектакль «После бала», пьеса Погодина. Меня распирает от счастья. Я пела под гармошку частушки, а в это время героиня спектакля кончала жизнь самоубийством. Актриса Глизер говорила, что частушки ей помогают играть эту трудную сцену. И вот первая моя премьера в жизни. Я разгримировываюсь, счастливая, иду домой. Ко мне подходит Глизер и тихо говорит, что драматург Погодин, в то время известный и богатый человек, говорили, что он первый в Союзе миллионер, потому что его пьесы шли по всему Союзу, что он пригласил некоторых участников спектакля, и меня в том числе, на банкет в отель «Метрополь». Будет вроде семейного вечера, муж и жена Глизера Штраух, Останков со своей девушкой, Погодин и я. Говоря это, она держит меня под руку, и мы спускаемся по лестнице на улицу. У подъезда стоит громадная черная машина. Открыта дверца, и протянутая оттуда рука тянет меня внутрь. Я не могу ни вдохнуть, ни выдохнуть. Машина останавливается у «Метрополя», и важный бородатый швейцар раскатывает ковер к дверцам машины. А на мне белые парусиновые ботинки. Ради премьеры вычистила их зубным порошком. С загнутыми носками, так как были велики мне. Они были брата Славы. В руках портфель с тапочками. Днем был урок физкультуры. Юбка-клеш. На голове маленький вязаный беретик. Я осторожно ступаю по ковру, но все равно остаются белые следы. Лицо, по-видимому, у меня такое перевернутое, что Штраух подходит и доверительно говорит: «Вы же хотите быть актрисой. Вот и наблюдайте, смотрите, пригодится в актерской жизни». На втором этаже, который принадлежал Погодину, уже накрыт стол. Рядом со мной Погодин, а я все еще не могу перевести дыхание. Тогда Погодин сует мне в руки бумажку, бланк «Метрополя», где написано: «Простите меня за то, что я вас похитил таким образом. Мне ничего от вас не нужно, только видеть вас, слушать вас». И подпись: «Ваш Николай». Наконец, набрав дыхание, я сказала единственную фразу: «А что вы от меня хотите?» Он понял, что я, по-видимому, или дура, или, как говорилось в его пьесе, не дура, а наивная, и, нахохлившись, замолчал. Остальные пели, ели, шумели, пили. Погодин предложил проехаться на машине. И когда машина, проезжая Сретенские ворота, затормозила, я выскочила из нее и, чувствуя под ногами привычную землю, даже развязно крикнула: «Спасибо, спокойной ночи!» Погодин вслед протестующе что-то гудел, я не разобрала, я уже бежала к дому. Почему мое свидетельство о рождении на узбекском языке «дыркыш-дырлык»? Наши дома на Мариной роще пятиэтажные, блочные, без лифтов. Их называют хрущёбы. Высота 2,5 метра. Человек выше среднего роста рискует задеть люстру. А мы счастливы, так как до этого жили в огромной коммунальной квартире, где было 28 человек и одна уборная и одна ванная. Но маме 80 лет. Подниматься на 5-й этаж ей очень трудно, да просто нельзя из-за сердца. Решили купить в кооперативе 2-комнатную квартиру на 1-м этаже для нее и старшего сына Вити. Кооператив нас поддержал, мы уж и деньги заплатили. Райисполком против. Даже не хотят разговаривать. нажимаю через радио, через Союз писателей, через райком. Слава богу, вынесли решение выдать ордер. А мы уже и жили там. Иду получать ордер. Райисполком Дзержинского района. Загаженная лестница черного хода. Интересно, для кого парадная? Лестница забита вся ожидающим народом. Помните кинокартину «Рим в 11 часов»? Простояли около полутора часов. Наконец нас впустили. Подхожу к окошку. Сидит накрашенная с ярким маникюром дама и перелистывает мое дело. И вдруг неожиданно.
Ордера вам не дам. Надо доказать, что ваша мать — это ваша мать, а ваш сын — это ваш сын.
Я растерянно молчу, потом бормочу. Ну как же так? Это моя мама. Я с ней живу уже 50 лет.
Она громко. Ничего не значит. Сейчас специально берут старух под опеку, чтобы после их смерти получить их жилплощадь.
Я в слезы. Очередь кричит гражданка. Гражданка, отходите. Я понимаю, что нужно иметь мое свидетельство о рождении. Я родилась в Самарканде. Метрику, где сказано о моей маме. Это естественно. Дома я вываливаю все документы почему-то на пол. И, конечно, моей метрики нет. Переезды, война. Что делать? И вдруг гениальная мысль. Звоню в архив ЗАГСа в город Самарканд. Узбек едва говорит по-русски. Объясняю минут 15. Телефонный счет был на 30 рублей потом. Объясняю свою фамилию и имя. И по словам, и по буквам. Янютина Вера. По буквам Елена, Надежда, Юлия. Он прерывает. Какая Елена? Говорит. Говоришь, Вера, какая Елена? И начинает произносить все буквы сочетания, возможные и невозможные. Я говорю, Янютина. Слютина. Я говорю, Янютина. Кататина. Мататина. Все, что угодно, только не Янютина. Наконец он говорит, советский архив сожгли, царский сохранился. Вы где? Я обрадовала. В царском. Я в царском. В царском. Узбек успокаивает. Тогда поищем. Прошло несколько месяцев. И я получаю свидетельство о рождении на узбекском языке. Дыркылдышмылкыр. Ну, даже удивительно, нашли, какое счастье, что я была в царском архиве. А ордер на квартиру я получила до этого, изрядно побегав по всем инстанциям. Никто не верил, что моя мама — это моя мама. Говорят, что надо было дать взятку. Это же естественно. Ну, сразу бы поверили. А я не догадалась. Моя фронтовая бригада была из 8 человек. Из женщин я одна, поэтому я читаю стихи, пою частушки под мою гармонь, играю сценки, пою в сопровождении трубы песенку, и кто его знает, словом, я везде. Получили новое обмундирование и подогнали под меня очень аккуратно. Ко мне в бригаде относятся нежно, берегут. В избе, где мы разместились, одна кровать в углу для меня. Все мужчины спят на полу около моей кровати в ряд. Опять, как в далеком детстве, я одна среди мальчишек. Мы возвращаемся из Калуги в Москву. Идем пешком, мы полны радости. Машины проскакивают мимо нас. Наконец, одна останавливается, и я говорю: «Мы артисты, дадим концерт, только подвезите». Наши слова не соответствуют нашему виду, но так сильна моя убежденность, что они соглашаются и прячут нас под брезент на полу машины, прячут от своих застав и проверочных постов. Машина идет до Тулы, где полк Катюши празднует свою победу под Калугой. Мы счастливы, нам поверили, хотя верить нам совсем нелегко. Мы уж очень плохо были одеты, распухшие от голода, и, конечно, не похожи были на артистов. Благополучно проезжаем все заставы, и машина уже в Туле въезжает во двор. Нас вытаскивают из-под брезента и ведут в помещение. Но, к сожалению, там уже никого нет. Все кончилось. Стоит длинный стол, на котором тарелки с колотым сахаром и большими кусками масла. Мы молча смотрим. Белые куски сахара, желтое масло. Утром какой-то начальник выслушал нас, посоветовал идти по шоссе, голосовать. Повторил приказ Сталина о запрещении сажать таких, как мы, на машины. И протянул мне талоны на пшенную кашу. 12 порций. 12 ложек. Опять шоссе. Опять голосуем. И опять нам верят. Машина до Подольска. Темно. На станции стоит темный поезд на Москву. Перелезли через ограду и сели в темном вагоне. Вспыхивают только красные точечки папирос. Слышим тихие разговоры. Узнаем, что это последний сегодня поезд на Москву. Лучше выходить у Рогожской заставы. Меньше проверяют документы и ближе к остановке трамвая. Последний трамвай в 10 часов вечера. Сидим, тесно прижавшись друг к другу. Молчим. Поезд дергается, и мы едем. Едем в Москву. У нас никаких документов нет. Нет билетов. Ну и, конечно, через некоторое время слышим в темноте, контролер спрашивает билеты. Все ближе и ближе к нам. Подходит. Я по бабье начинаю причитать: «Ой, батюшки, да где ж они, билеты? Да что же это?» Он говорит: «Хватит, тетка, плати штраф». Пауза. И вдруг Петр откуда-то вынимает деньги и платит за всех. Как он их сохранил? И вот Рогожская застава. На площадке обмерзлой лестницы, в тулупе, неповоротливая, как глыба, стоит женщина и проверяет документы. Все торопливо бегут мимо нее, показывая документы, чтобы успеть на трамвай. Я тоже бегу. Поскальзываюсь. И падаю у самых ее ног. Она помогает мне подняться, говоря: «Беги, тетка, скорее, опоздаешь!» И ни о каких документах уже не спрашивает. Мы стоим на площади. Трамвай, конечно, ушел. А мы все стоим и, не стыдясь, в голос плачем. Я думала, что меня ждет награда, ведь за побег из плена при царе давали Георгиевский крест, высшую награду за смелость. А у меня начались мытарства. Мытарство на 15 лет. Пошла в Московское управление театрами на Неглинную. Там был Яков Абрамович Гринберг. Он знал меня по театру, по ролям, и был единственным человеком, который помог мне. Выхлопотал мне паспорт, носил из столовой остатки хлеба и еды, и вечерами я прибегала к нему есть. Он сообщил по театрам, находящимся в эвакуации, что без вести пропавшая Янютина нашлась. Поехал в командировку в Ташкент и привез от мужа мои вещи. Все платья он почему-то взял с собой, а стариков моих оставил. Муж не приехал в Москву, так как боялся, что его заберут на фронт. Театр официально меня не вызывал. Почему? Я поняла все позже. Надо было начинать жизнь заново. Звонок из Цедри, Дом работников искусств. Мужской голос. «Извините, у вас большая грудь?» Я говорю, что не очень. Обрадованный ответ. «Тогда все в порядке. Предлагаю играть со мной скетч с трансформацией и переодеванием. 4 образа. Молодая девушка, парень с гармошкой». Вот почему его интересовала грудь. «Дама и старуха». Я радостно соглашаюсь. И вот после своих трагических ролей я играю остро-гротесковую комедию. Смех, песня — вот что мне было нужно, чтобы забыть все пережитое. Начались концерты, и я стала подкармливать своих стариков. Когда первый раз получила по карточке водку, мать и отец налили ее в блюдечко, стали макать маленькие кусочки хлеба в ней и жадно есть. Мы играли концерты за все, за картошку, за дрова, за овощи, за масло, за водку, за хлеб. После концертов ужины, что остается на столах, тоже незаметно забирали с собой. Мой партнер в кармане пиджака носил плоскую бутылку и клизмочку. Из бокала на столе всасывал клизмочкой водку и незаметно сцеживал ее в бутылку в кармане. Иногда набирал до полулитра, ловкач. Я часто из чемодана выкладывала свой костюм и гармошку, а туда засовывала лежащие в машинах деревянные чурбачки для своей буржуйки, печки дома. Непрерывные переезды, воинские части, концерты по нескольку раз в день. А театр молчит. Я должна была из ополчения по закону вернуться в театр. Но молчит дирекция, молчат все. Почему? Материнство. Военная, темная Москва. Буржуйки, печки в комнатах. Холодно. Непрерывные выезды на концерты и неожиданное ощущение, никогда до этого не испытанное. Я начинаю округляться, делаю спокойной, как бы углубленной в себя и наблюдающей за собой. Мама говорит, что если мы решились на это, все надо подчинить ему, будущему. Никогда я не была такой радостной, такой красивой. Это, конечно, преувеличение, но так говорила мама. Я даже не прерывала работу до самого последнего дня. Играла скетч «Талант из глубин» в красивом большом сарафане, и никто ничего не замечал. 3 февраля 43-го года приехала с концерта поздно, и мама, взглянув на меня, сказала: «Давай с тобой выкупаемся, кажется, уже скоро». В комнате около горящей буржуйки на полу стоит корыто. Ногам тепло от печки, а все тело мерзнет. Но я к этому уже привыкла. Мама обливает меня водой и еще раз подтверждает: скоро уж. Рано утром я почувствовала что-то странное, какой-то толчок и боль, правда, быстро прошедшую, но через некоторое время повторившуюся. Мы с мамой стали одеваться. Ранняя зимняя пустынная Москва. Транспорта никакого нет. Идем пешком, остановки 3, от Сретенских ворот до Покровских. Наконец дошли. Встречают неласково. «А, первородка!» Что означает, как я потом узнала, что можно долго промучиться. Легла на кровать, никто не подходит, а я ощущаю убыстряющиеся приступы боли, но, не понимая, помалкиваю. Потом все же подзываю нянечку, которая, взглянув на меня, кричит: «Батюшки, да ты ж рожаешь!» Меня скоренько везут в другую комнату, и я, вспоминая совет подружки, к великому удивлению окружающих, успеваю спеть коротенькую песенку, чтобы ребенок был веселым и красивым. И тут же вижу уже в руках врача моего первенца. Черненькая головка, кругленькая спинка. Уже! И это маленькое существо мое, конечно, девочка Надя, так хотела мама. Но нет, это мальчик. Так я, не заметив и почти не испытав мучений, родила Витюлю, который вернул меня к полноценной жизни, и заботы о нем отодвинули, заслонили все страшное, пережитое мною. Удивительные люди матери, только что родившие детей. Кругом война, голод, холод. А в комнате, где они лежат и куда приносят им кормить малышей, все время идут тихие, воркующие, ласковые разговоры с этими запеленутыми, как поленца, похожими друг на друга существами. Идет нянечка и держит в каждой руке по 2 таких поленца. А мать уже чувствует: вот он, этот. Я тоже сразу узнала его в первый раз пришедшего ко мне. Вижу, как соседка, глядя на своего, плюет на палец и слюной протирает ему глазки, приговаривая: «Золотый ты мой, глазуши грязные, золотый ты мой!» И снова плюет на палец и снова трет. Командир дивизии в Калуге, вспоминая, сказал, что всех таких, как мы, собирают в колонны и организованно отправляют на пересыльные пункты. Я с возмущением сказала, что мы так не пойдем, мы артисты. И такова была сила убедительности в моих словах, что нас не забрали и разрешили идти самим. А это спасло нас от советских лагерей. Все, кто был в плену и бежал, по приказу Сталина сидели в лагерях для проверки. Теперь я все поняла. Молчание театра, невезение с работой в театре Красной Армии. Поняла, что Сталин считает нас, бывших в плену, людьми второго сорта. Значит, надо было молчать о плене, как молчали мои друзья. Но нет, не могла я молчать. Я даже специально говорила, чтобы посмотреть на реакцию слушающих. Как только я произносила эту сакраментальную фразу «Я была в плену», лица вытягивались, улыбки сползали, и люди торопились прекратить разговор.
Ту же игру я провела в ЦК, в отделе искусства, куда меня пригласили, как известную нашумевшую до войны актрису. Что вы, где вы, что делаете, куда хотите? Поток любезных обещаний, похвал моему таланту. И тут как будто меня кто дергает. Я произношу свою фразу. Я была в плену, чуть побледнев, как-то слиняв Писаревской, теперь редактор журнала «Кино», растерянно, торопливо прощается со мной, и мы расстаемся. Никогда больше я его не видела, и он, конечно, ничем не помог.
«1942 год. Гостиница «Россия». Насквозь прокуренная комната, в которой весь цвет писателей и поэтов-фронтовиков. Все в военном, возбужденные, кто только что прилетел, кто опять летит. Тут Лебединский, Долматовский, Светлов, Первомайский и другие, которых я не знала, а только слышала о них. А я пришла к Евгению Петрову, редактору «Огонька» в то время. Он просил меня написать свои впечатления о пережитом. Я написала то, что меня и до сих пор волнует больше всего. 5000 мужчин всякого возраста идут в колонне в плен, идут, опустив головы, терпя холод, голод, жажду, идут в концлагерь. Вот что это? Страх, привычка к рабству. Что это? Все время думая о словах Чехова, нужно каждый день по капле выдавливать из себя раба. Евгений Петров прочел и сказал, что этот материал не может пойти. Очень тяжело. Это деморализует. Когда мы уезжали из страны, некоторые друзья, близкие нам в течение многих лет, испуганно просили не писать им. И я снова вспомнила страшную колонну, идущую в концлагерь. В спектакле «Таня Арбузова» я играла Шаманову, соперницу Тани, директора «Золотых приисков». Премьера эта была в 1939 году. И вот прошло почти 20 лет, и я была приглашена в театр на празднование тысячного спектакля, как первая исполнительница роли Шамановой. Я долго думала, идти или нет. Все-таки театр меня очень, очень обидел. И все же я подумала, что должна быть выше всех обид, ведь это мой спектакль, моя роль, и пошла. Мне перед началом торжества вручают программку первого спектакля, моего спектакля, того самого, в 1939 году. Что такое? Что такое? Меня там нет. Как это понять? Стоит фамилия другой актрисы. Почему? Что это? Тогда почему меня пригласили как первую исполнительницу? Что такое? Автор Арбузов, с которым я во время работы над спектаклем в 1939 году очень много спорила по поводу моей Шамановой. Артисты-исполнители, с которыми я сыграла около 300 спектаклей, почему-то опускают глаза, просят не обращать внимания. Ну, Вера, ошибка, ну подумаешь.
Я ушла, не прощаясь, и больше в этот театр никогда не ходила. Наш театр на гастролях был в Черновицах. Ресторан, на эстраде худощавый, с огненными глазами молдаванин, играет на скрипке так, что все женщины начинают вздыхать. Я не исключение. Просим его спеть что-нибудь по-русски. Он заговорщически объясняет, что песенка, которую он сейчас споет, запрещена. Но раз мы просим... Дай ярко, Фрося, бьет фокс ногой, а у коровы растет удой. Мы любим танцы и стильный джаз, под буги-вуги лопает джаз. Та-та-та, доярк Фрося бьет фокс ногой, а у коровы растет удой. Возвратившись в Москву, я серьезным видом предлагаю эту песенку как заставку, позывные ко всем сельскохозяйственным передачам. Мне кажется, это было бы очень здорово. А вот в 1977 году, уезжая из страны, я была потрясена, даже не поверила своим ушам и позвонила к музыкальному редактору о новой песне Фельдсмана на слова Андрея Вознесенского. И пел самый модный певец Лещенко вместе с ансамблем и с квартетом. Летайте самолетами Аэрофлота, живите на лету, а если вдруг нелетная погода, любите в аэропорту. На мое удивление редактор сказал: а что? Песня как песня. Светящиеся краски. Мой старший сын Виктор служил в армии в собачьих войсках, школа служебного собаководства, под Москвой. Я старалась иногда к нему пробиться с едой, с вкусненьким, то на машине друзей, тогда везу горячие котлеты в кастрюле, то на поезде. Однажды он звонит и предупреждает, что через 3 дня сможет утром нагрянуть на несколько часов и просит достать светящиеся краски, применяемые для реклам. Краски нужны командиру части, чтобы выкрасить орденские планки. Вечером и ночью я иду, а они светятся. Ну что ж, для блага сына я все 3 дня ищу эти краски, вооружаюсь бумагами, просьбами несуществующих выставок, еду на край Москвы, на базу и достаю эти краски. Витя приезжает, готовлю ему еду, беру кусок сливочного масла и на весу, тороплюсь, отрезаю половину, и на столе вместе с маслом лежит подушечка пальцем. Кровь, а я и не почувствовала. Едем в институт Склифосовского, но еще раны, врачей нет. Я держу руку над тазом, так как крови много. Ворча подходит нянечка, ругает врачей за опоздание и неожиданно предлагает: «Слушай, давай я тебе столбнячий укол сделаю». Я интеллигентно отвечаю: «Пожалуйста». Она несколько раз безрезультатно пытается вонзить шприц. «Да что же это у тебя, задница, что ли, железная?» Ну, наконец, удается, слава богу. В это время медленно, развяленной походкой, входит женственного вида врач и начинает обработку моей руки. Закончив, говорит расслабленным голосом:
как можно дольше не развязывать. И я, как дисциплинированный, да к тому же терпеливый человек, как можно дольше не развязываю. Прошло недели три, и подружка мне говорит: «Да ты что? Там, может быть, и пальца уже нет, а ты не развязываешь?» Я испуганно бегу в медпункт радио, и начальник пункта, по-видимому, большой специалист, отмочив в воде гулю, заявляет, что, возможно, придется отнять половину руки. Тогда я хватаю машину и без дураков еду к действительному специалисту в больницу. Крупная, большая женщина-хирургица смотрит на палец, качает головой, я не смотрю, боюсь, берет ножичек и обстругивает, чистит палец, как морковку. Вот почему он стал тоньше всех пальцев. Всякий раз, взглянув теперь на него, я понимаю, до чего может довести доверие к врачам и дисциплина. Серебряная свадьба. Немногие доживают до этой торжественной даты. Не по возрасту, а просто вместе не доживают. Расстаются, разводятся, не сходятся с характером, как принято говорить в Москве. Мы тоже не совсем сошлись характерами. Каждый остался при своем. Но все же мы не расстаемся и дожили до серебряной свадьбы. Решили отметить. Пошли на Калининский проспект в магазин «Москвичка» на второй этаж, где, как нам сказали, есть специальное бюро по обслуживанию новобрачных и всяких прочих юбиляров. Надо было предъявить два наших паспорта, свидетельство о браке, прописку. Долго их изучают и предлагают талоны. Талоны дают привилегию, но за все услуги надо платить. Талон в парикмахерскую на обслуживание вне очереди. Правда, кроме самой лучшей и модной, обслуживающей знатных дам по телефонным звонкам. Талон в ателье, где могут вам сшить платье или костюм. Но это вообще уж страшно. Недаром Райкин играет сценку о качестве шитья. И, наконец, талон в продовольственный магазин, где можно отовариться. Первые два талона выбрасываем и идем в продовольственный магазин, который помещается на Лубянке рядом с КГБ. О, ужас! Очередь на весь день. Дело в том, что этот магазин единственный на всю Москву по обслуживанию всех новобрачных и всевозможных юбиляров. Стоит толпа взволнованных, возбужденных от предстоящих хлопот и забот и подсчетов стоимости, главным образом женщин. Нет, к черту, мы стоять ради брюха не будем. Нет, 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 плюнем. И ушли. Но талон отдали приятелям помоложе. Но не пропадать же добру. Они достоялись в очереди и достали себе две копченые колбасины и рыбу. Но пусть кушают на здоровье. Вдруг по несходству характеров не дотянут до своей серебряной. Отметить радостную дату мы решили, купив себе обручальные кольца. У нас их никогда не было. С утра с новыми силами пошли по магазинам. Но оказалось, что купить обручальные кольца нельзя, их просто нет в продаже. Только новобрачным, только по специальным приглашениям-пропускам, только в специальном магазине можно их купить, но тоже не каждый день. Все ясно. Очень жаль. И тут нам на помощь пришла наша знакомая,
У нее была знакомая, знакомой, работающая во дворце бракосочетания, которая за определенную мзду, не очень дорого, доставала эти приглашения с печатью и подписями, только, конечно, с вымышленными фамилиями. И вот мы, зажав в руке это приглашение и никак своим видом не похожие на новобрачных, повторяя про себя фамилию какой-то Карасевой, написанной там, а вдруг спросят, стоим у прилавка. Очередь небольшая, человек 15, кольца есть, мы просим самые дорогие и получаем толстые на полпальца. Мы их надели первый раз для таможни на Шереметьевском аэродроме, когда выезжали из страны. Один только раз. В самолете сняли. Неудобно. Я разносчик коробок. Меня пригласил режиссер прочитать несколько страниц информационного публицистического текста для патентной библиотеки, единственной в Советском Союзе. Она помещается в очень красивом, большом, специально оборудованном здании на набережной Москвы-реки. Режиссер сказал, что заплатит мне 40 рублей. Ну, думаю, за несколько часов работы это неплохо. И, кроме того, я уже знала, что скоро вся моя работа кончится в связи с получением вызова. И я согласилась. Действительно, почти весь вечер потратила я на чтение неинтересного, полурекламного текста, но понимала, что для патентной библиотеки это очень важно, нужно. Теперь когда и как получить мои 40 рублей? Вот тут дело осложнилось. Оказывается, надо найти двух пенсионеров. Но я тут же подумала о нас самих. Сдать их трудовые книжки в отдел кадров библиотеки. Обязательно. Их оформят на временную работу разносчиком коробок и помощником слесаря. Выпишут им по месячному окладу на двоих 150 рублей. И тогда мне 40 рублей, режиссеру 40 рублей, а остальные 70 им. За труды. Им это отделу информации. Фантастика. Дело, нужное для библиотеки, а нет соответствующей статьи, нет денег для выполнения работ. И вот учреждение организует массовый обман. О мошенничестве знает бухгалтерия, 15 человек. Знает отдел информации, человек 10. Судя по количеству столов в комнате. И мы, пенсионеры, актриса и доцент ГИТИСа. А по документам патентной библиотеки разносчик коробок и помощник слесаря. Приходим, чтобы выручить свои трудовые книжки и получить заработанные честным трудом, подчеркиваю, честным, свои 40 рублей. Нас заранее успокаивали, что никаких, конечно, пометок в трудовых книжках не будет, не волнуйтесь. А мы волновались, так как оказались безвинными соучастниками массового мошенничества. Звонок по телефону. Режиссер студии мультфильмов объясняет, что до меня он звонил народной артистке Бабановой, которая в первом варианте картины «Конек-горбунок» 30 лет тому назад озвучивала в ней царь-девицу. Сейчас он ей предложил кобылицу. Она обиделась и отказалась. Так вот, не хочу ли я? Я с радостью согласилась. Кобылицу я еще не делала, хотя массу всяких зверей и вещей, вплоть до зеркала и подушки, озвучивала. Я люблю эту работу, дающую простор для фантазии, и сейчас же придумала специфическое звучание для кобылицы. На записи я сделала и кобылицу, и царь-девицу, конечно, разными голосами. Как-то после записи рекламы об очень вкусных вещах, тортах и пирожных, я разговорилась с директрисой кондитерской фабрики. Она с гордостью рассказала о введенной недавно в действие новой печи для обработки сырья, которая нагревается до 2000 градусов. Хитро улыбнувшись, она продолжала: «У нас теперь ничего не пропадает. Все испорченные тухлые яйца, гнилое масло, все идет в печь и плавится, не оставляя запахов. Мы теперь отходов не имеем». Увидя мою растерянность, добавила: «Да вы не беспокойтесь, вреда никакого нет, ведь все расплавляется, все микробы разложения уничтожаются. 2000 градусов, не шутка!» С тех пор я никогда не ем ни тортов, ни пирожных. Приезжаю на запись рекламного текста на студию научно-популярных фильмов. Научпоп, как мы называли. Смотрю текст, всего 3 фразы. «Покупайте рыбу минтай. Она украсит ваш стол. Это вкусно и питательно. Особенно хороши консервы из спинки минтая». Удивленно спрашиваю редактора и режиссера, что это за рыба. Никогда не слышала о такой. Ну, теперь буду покупать. Режиссер, как-то странно оглянувшись по сторонам, отвел меня в угол студии и шепотом сказал: «Ни в коем случае не покупайте, ведь эта рыба питается червями, и по технологии ее обработки необходимо в первые 10-15 минут отрезать брюшко, иначе черви заполнят всю рыбу». «Но ведь вы же знаете, как у нас работают. Никогда эти 10-15 минут не выполняются. Так что вы ни в коем случае не покупайте эту рыбу. Я видел много раз процесс ее обработки. Ужас!» Мне стало противно и стыдно за свою убедительную, ласковую интонацию в голосе, призывающую покупать эту злополучную рыбу.